Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем беседу о сектах и деструктивных культах. В нашей последней передаче мы обещали с батюшкой полностью раскрыть тему Царебожия, ну, по крайней мере, насколько это возможно в рамках нашей передачи. У нас не хватило немножко времени в последний раз. Вот, я напомню, что царебожники — это те люди, которые ставят нашего последнего императора Николая II наравне с Иисусом Христом. И при всем нашем уважении к личности Николая II, к его несчастной кончине, к его семье и, конечно же, ко всем другим его подвигам христианским, все-таки мы знаем, что искупление произвел единственный человек и Бог на свете — это Иисус Христос.
Бога-человек Иисус Христос.
Вот. Отец Павел, почему вообще пошла вот эта вот тенденция так почитать? Откуда это все?
Ну, вообще, если посмотреть исторически, я навел справки, что все это, хотя кажется, что все это российское, русский народ, соборное покаяние, но идет это и из-за границы, из-за рубежа. Началось, ну, можно сказать, это движение в 20-30-х годах 20-го столетия. Политические и общественные организации зарубежные требовали от руководства Русской Православной Церкви за границей официальной канонизации царской семьи. Высказывались мысли об искупительной жертве царской семьи. В 1931 году в Харбине был опубликован текст, так называемое «Пророчество Авеля», где прямо говорится о царе как искупителе, принявшем по измене терновый венец и уподоблении ему его некоему Агнцу. Вообще, что касается самого старца Авеля, его пророчеств, то здесь очень, конечно, много такого смутного. Историческая личность такая существовала, его звали Василий Васильев, потом, видимо, в постриге Авель. Но что касается его пророчеств, которые часто любят цитировать, современные царебожники, ну, на поверку, многие исследователи увидели, что многие были написаны задним числом. То есть все вот эти вот совпадения, которые есть в биографии царей, потом упоминание некого ларца, в котором хранилось данное завещание пророка Авеля, который должен был потомок династии Романовых открыть через 100 лет. И, ну, якобы в начале 20 века, в 1901 году, царь Николай II открыл этот ларец, нашел этот свиток, где говорилось о его смерти, о его страдания. Ну и дальше уже цитируются некие высказывания царя, где он называет себя жертвой, что я буду жертвой за грех и так далее. То есть, по мнению современных ученых, все эти доводы, они не имеют никакого основания под собой. И, собственно, если строго по-научному, да, исторически, то есть очень много противоречий имеется в этих версиях. Но, как правило, вот мне приходилось общаться с царебожниками, где я цитировал различные документы, также архивные данные, также ссылаясь на разных следователей, Соколова того же, Соловьева современного, кто проводил расследование убийства царской семьи и так далее. Ну, как правило, никто не желает отойти от таких мифологических версий, то есть они цитируются, почему? Потому что написаны они в многих православных брошюрах, издавались, печатались они в 90-е годы. Ну, сейчас, конечно, церковь относится серьезнее к разным мнениям, толкованиям, суждениям, поэтому сейчас меньше такой информации в открытом доступе, поэтому появляются у данных направлений, у царебожников свои издательства, свои какие-то каналы, через которые они распространяют, ну, зачастую ложную информацию. К сожалению, царебожие страдают, ну, есть часть духовенства, существует, но не так много, в процентном отношении это небольшой процент. Ну, простых прихожан, обывателей очень много, которые...
Мне кажется, это больше это такие захожане, вот как мы с вами уже говорили, когда речь шла о Славике Чебаркульском, да, вот это вот. Вот точно так же люди, которые не очень глубоко воцерковлены, которые по верхам и весьма так
поверхностно. К сожалению, Анна, я бы, наверное, все-таки не согласился, не только захожане, и они в том числе, конечно, и люди околоцерковные, вообще не имеющие к церкви вообще никакого отношения, но пользующиеся атрибутами, атрибутикой православия. Вот даже существует такая царская православная церковь. В интернете можно посмотреть, есть ролики, записи, богослужений. Но вот если, например, человек-обыватель зайдет в такой храм, посмотрит, он ничего такого не увидит подозрительного.
А чем их богослужение отличается?
Отличается в том, что на каждом прошении, особенно вот мирные ктения, на литургии, например, они молятся о том, чтобы... Ну, в частности, вот я запомнил, там прошение есть о том, чтобы пришел новый царь из рода Романовых, царь-победитель. Непонятно, то ли царь Николай должен у них воскреснуть, то ли у них вот какой-то новый потомок объявится такой, который вот об этом они молятся. Ну, также есть такой чин публичного покаяния, который в году по несколько раз проводится. Московской области, но об этом подробнее потом скажем, да.
Непонятно, вот знаете, батюшка, с одной стороны, они говорят о том, что Николай II искупил уже, да, нас всех, всю Россию, с другой стороны, постоянно призывают нас каяться, чтобы Россия все-таки встала с колен, чтобы как-то вот искупление пришло. Так оно уже пришло или не пришло?
Ну, с их точки зрения, видимо, пришло, но не полное. То есть Иисус Христос, видимо, не все грехи, не всех людей искупил. В частности, получается, если по версии царебожников, он не искупил грехи русского народа, а точнее, вот именно ту клятва преступления, как они считают, которое совершено было всеми нами, и нами в том числе. Мы тоже, оказывается,
да, да, участвуем. Это тоже их любимая история.
А событие это произошло в 1613 году, когда на Земском соборе была издана грамота, ну или клятва, как называют этого собора, где, ну, в частности, приводилась присяга новоизбранному роду Романовых. Ну и в целом там в определениях 1613 года были некие прещения, в том числе и на архиереев, и на священников, и на обычных людей, и на бояр, если они род Романовых, ну, как-то отвергнут, восстанут. Собственно, хотя вот у самих царебожников, например, в их версии этой клятвы, есть много подтасовок, подделок. Там вплоть, говорится, сравнивается, например, отступление от рода Романовых хулой на Духа Святого, чего, конечно, в оригинальном документе нет. То есть они подтасовывают, любят исторические документы. Но вообще, что касается этой клятвы, да, если сказать пару слов, естественно, клятва была произнесена очень давно. Я не думаю, что сам народ, он прям стремился вот эту клятву, прямо они пришли, попросили, вот давайте-ка мы сейчас поклянемся.
Я думаю, что скорее большая всего, часть народа даже не в курсе была.
Да, потому что я не думаю, что там не было интернета, не было референдумов. Скорее всего, эта клятва зачитывалась где-то, ну, в каких-то местах определенных. И какая-то часть народа только могла произносить, да, или там как-то повторять. С другой стороны, вообще зачем нужна была такая клятва с такими прещениями страшными? Ну вот если мы вспомним исторически, это было время смуты.
Да, конечно.
Когда была проблема убийства царя Федора Годунова. И, собственно, царю Федору и Борису, в частности, Годунову, также присягали, также писалась клятва тоже была. Вот. Но потом, когда в Москву пришел Лжедмитрий, он потребовал смерти Федора Борисовича, и, собственно, народ, всенародное, так же это было оглашение, и народ согласился на убийство царя Федора. То есть, по сути, это гораздо более страшное преступление, в котором действительно народ участвовал. Вот, в убийстве царской семьи в 1918 году нельзя сказать, что народ участвовал. Там были определенные лица, которые это все спланировали, которые все это осуществили. Но большая часть народа даже не знала, где находится семья Романовых на тот момент. Вот. С другой стороны, конечно, церковные иерархи на тот момент писали, увещевая народ, который, например, радовался смерти царской семьи, говоря, что, конечно, это ну, из ряда вон выходящее нечто. Но вот сказать, что, например, люди, конкретно россияне, вот они прям участие принимали в этом событии, мы не можем. Ну и, конечно, вот эта клятва, я уже говорю, после вот этих событий, смутного времени, после убийства царей, конечно, род Романовых как-то себя должен был обезопасить хотя бы вот в виде этой клятвы. Да вот эти значит, что это, как там сказано в этой клятве, вот она должна передаваться из рода в род вообще до второго пришествия. Но много мы видим поменялось, уже давно царей нет у нас. Конечно, клятвы необходимо исполнять, да, и это обязанности христианина, любого честного человека. Но есть условия, некоторые клятвы, условия которых невыполнимо. Невыполнимо. Почему? Потому что, ну, там говорится, что верность прям до конца всех времен, может это произойти. Но есть разные люди, есть там злонамеренные люди, которые вот они взяли, свергли, да, род Романовых с престола. Кстати, если бы, когда вот говорят, что при царе все было вообще идеально, хорошо, ну, давайте вспомним 1861 год, отмена крепостного права, только 1861 год. То есть в Америке уже не было рабства, у нас еще рабство процветало. То есть сказать, что все было только хорошо, так и, естественно, может быть, не всем правление царское, монархическое нравилось. Я, например, вот сталкивался с одной такой клятвой. В какой-то епархии была прям священническая такая клятва. Например, священники обязаны были, ну, вернее, кандидаты или рукополагаемые подписать бороды и волос не стричь. Ну, представьте, если бы все они эту клятву соблюдали, то у нас были просто, как бы сказать, такое направление длинноволосых, не стригущихся.
Ну, не отцов. У всех же отрастает. Есть теория о том, что у каждого человека определенная длина, дальше не растет.
Не, ну совсем не стричь, это же тоже, ну, я имею в виду, ну, подровнять где-то бороду, как-то себя привести в порядок. Ну, еще бы написали «не мыться», например. Ну, я думаю, что даже если написали «не мыться», многие бы кандидаты священства, они бы подписывали эту присягу, но уже заранее с пониманием того, что это невыполнимая задача. Вот и все.
Ну да, я думаю, самое
поэтому
главное...
Поэтому тут надо как бы немножко здравого смысла тоже. Клятва 1613 года, это очень давно. Какое отношение к этой клятве вообще мы с вами, например, имеем? Там наши дети какое отношение к этой клятве имеют? Мы ее конкретно не давали, то есть юридически даже нас, ну, не за что здесь.
И мы родились уже в другом государстве.
Совсем
кто-то
другом, да.
Родился в Советском Союзе, кто-то уже в России родился. И...
А вот, в частности, царебожники, да, они так считают, что вот эти все проклятия, они прям вот, прям идут до всех людей, нужно поэтому каяться. Вот, давайте, да, разберем именно богословские, немножко в историю, да, так углубились. Богословские проблемы, да, вот этой теории. Почему эта теория называется ересью? Многие священнослужители, богословы так именно называют. Например, убиенный священник, отец Даниил Сысоев, вообще говорил, что это секта, сравнивая их с христовствами, с христовцами. Ну, также по этому поводу считает, например, и Александр Леонидович Дворкин, тоже можно на сайте найти. Священномученика Иринея Леонского можно найти отдельно, царебожники приводятся как секта. Так, ну, например, вот что не нравится, да, вот для православных священников, богословов коробит. Например, царь Николай уподобляется Христу, и, например, даже вот эти исторические названия, там станция Дно, куда они были привезены семьей, называют Гефсимания, Дом Ипатьева, Голгофой называют, ну и так далее. Ну, здесь можно сказать, ну да, как там даже мы слышали употребление Уральская Голгофа и так далее. Но это может быть просто как некий эпитет, да, это некое сравнение. Ну, то есть страдание, да, показать страдание. Но вот в случае с царебожниками, да, это, конечно, именно учение о том, что царь Николай II принес искупительную жертву. Он называется Искупителем. Вот можете просто в интернете набрать «Царь-Искупитель». У вас сразу же возникнет множество картинок, икон, где написано «Царь, Великомученик, Искупитель». Искупитель с большой буквы. Например, сам я видел икону, где на блюде, на престоле, как бы лежит голова Николая II. Ну, то есть, как непорочного, жертва непорочного ангца. То есть, конечно, это тоже от этого очень, очень сильно коробит. Дальше, ну, получается, вот если мы называем царя искупителем, да, А грех против царя, ну, то есть отречение или просто то, что мы родились, мы потомками, потомки русского народа являемся, да, мы уже, по сути, грешим этим, то возникает вопрос, а благодать крещения разве не снимает с человека грехи? Но даже если каким-то образом грех цареубийства лежит на всех нас, на потомках русских людей, то все мы крестились уже гораздо позже. То есть разве благодать крещения здесь не действует? То есть это тоже, как получается, ересь против таинства крещения. Затем, опять же, неужели жертвы Христа недостаточно, чтобы искупить любой грех людей? Для чего нужно было еще дополнительно страдать царю Николаю II, чтобы искупить грех людей?
И, кстати, почему Россия такая избранная тогда получается? В других странах неужели меньше каких-то грехов творится? И почему другие страны тогда не искуплены?
Ну, мы с вами в прошлых передачах, Анна, говорили о том, что во многих странах есть тоже свое, как бы, видение своего избранничества. И в Северной Корее, и в Южной Корее японцы считают себя богоизбранными, и англичане себя считают богоизбранными. То есть это не только наша проблема, но вот мы говорим в частности о доморощенном таком направлении.
Но я имею в виду, что они сами-то, у них нет никаких несостыковок по этому поводу.
Они, я думаю, об этом не задумываются глубоко. То есть мы мессианский народ, мы избранный народ. Почему? Потому что мы больше всех страдаем, потому что мы истинную веру держим. Хотя вот здесь, в данном случае, в случае с цареубийством, истинная вера, она искажается. Кстати, мне попадались символы веры царские. То есть, например, составлять новый символ веры запрещено, ну, под страхом отлучения церкви Третьим Вселенским Собором.
И что туда добавлено примерно?
Вот эти все постулаты о том, что... Там царь страдает за Россию, что нужно нам всем каяться и так далее. Итак, дальше, что царебожники дальше учат о чем? Необходимость соборного покаяния. Вот, то есть все должны каяться публично. Есть чин такого покаяния. Вот я тоже смотрел в интернете, это в Московской области. Село Тайнинское, там установлен памятник огромный царю-мученику, как там написано, Николаю II. То есть там собираются ежегодно, мне кажется, даже каждый месяц, собирается огромное число людей, ну, наверное, не меньше, чем, ну, может быть, там в половину меньше или там на треть меньше, чем на царские крестные ходы у нас вот в Екатеринбурге. То есть очень много людей с плакатами, с транспарантами, с хоругвями. Они подходят к этому памятнику, возглавляют эту всю процессию некоторые священники, там даже есть один архимандрит. Не буду об этом подробно говорить, ну, кому интересно, все это можно увидеть в прямом доступе. И проводится там молебен, но особенность этого молебна в чем, что как вот на этих царских литургиях они молятся о пришествии нового царя, вот, то есть добавляются также специальные какие-то грехи соборной исповеди. Дальше какой-то из священников или какой-то представитель, ну, тот, кто возглавляет этот молебен, начинает зачитывать по книжке, брошюрке подробно грехи. Ну, в частности, там приносится покаяние за отступничество нашего народа, за нарушение этой клятвы 1613 года. Но вот что мне показалось странно, брошюрка очень большая. То есть, оказывается, за что мы с вами должны каяться? Вот за это, плюс за Петра I мы должны каяться. Мы должны каяться за масонов, за всяких оккультистов. Я думаю, наоборот, вот, в частности, вот мы с вами стараемся, наоборот, как-то бороться с ними и какую-то правду доносить о них людям, информировать людей. Мы должны каяться, вот что у нас вот эти же там колдуны, экстрасенсы. Вот, в частности, то есть, и удивительно, что вот мне эта вот брошюра публичного покаяния соборного, она мне показалась как раз вот такой классический вид, мне захотелось ее уже иметь у себя, в своей гурутеке. Почему? Потому что там это пример классического манипуляции сознанием человека, то есть от каких-то великих грехов нашего народа, да, каких-то вот прям частных каких-то вещей. Вот, мы, например, должны в гомосексуализме каяться. Вот, хотя, ну, слава Богу, что нет таких, да, грехов. И, собственно, мы люди старого поколения и смотрим, как это не прогрессивная мы молодежь. И так далее. То есть вот какие-то вот вещи странные. То есть человек, скорее всего, да, он будет с такого состояния некоего коллективного транса. И вот все там плачут, каются. А еще характерно выкриками: «Прости нас, милосердный Боже». То есть это говорит сам, тот, кто с микрофоном зачитывает эти все грехи. И из толпы вот эти крики: «Прости нас, милосердный Боже». Я думаю, что на психику адептов это очень влияет так хорошо. То есть, углубляются они, укореняются они в своем заблуждении. Но опять же, вот это вот понятие, например, родового греха или соборного греха мы нигде не находим, ни в какой богословской духовной литературе, ни в святоотеческой литературе. Например, известно, были публичные покаяния в древности, но там совершенно смысл был в другом. То есть каялись-то в личных грехах, а не в каких-то соборных грехах. Вот. Потом, с другой стороны, мы знаем, что есть только у нас представление о первородном грехе. Первородный грех – это грех Адама и Евы, который передается как испорченность нашего естества и наша невозможность сопротивления греху, то есть подавление некой воли, да, о чем апостол Павел говорил, что «вот чего доброго хочу, я не делаю, да, а делаю то, чего не хочу, чему противится душа моя, но делаю не я, но живущий во мне грех». Вот. Также вот эти вот установки царебожников опровергают, например, Священное Писание еще в Ветхом Завете. У пророка Иезекииля говорится о том, что сын не несет вины родителей,
отца, да.
Отца и так далее. То есть много можно найти таких цитат. Поэтому, вот у царебожников, как у любой секты, знание Священного Писания, церковной истории, каких-то фактов не является сильной стороной. Когда начинаешь с ними спорить, они сразу воспринимают, дают ярлыки, батюшка либерал, хотя здесь они ошибаются, вот относительно меня, например, да, что я либерал, потому что я сам служу в селе, в деревне, то есть, как бы, можно сказать, из глубин православия, но никак не отношусь к каким-то либералам современным.
Как политикой считаете,
не занимаюсь.
Что привлекает в этом направлении людей?
Привлекает здесь несколько моментов, как мне кажется. Вот. Первое – это мессианство русского народа, что мы принадлежим к русскому народу. Мы знаем рецепт счастья будущих поколений, то есть для этого достаточно покаяться.
Ну
все
и вообще
проблемы
мы избранные.
Все проблемы у нас в том, что вот именно убили царскую семью до сих пор, потому что и в экономике проблемы, и вообще наша страна не может стать в колен. Именно поэтому, потому что мы не покаялись. Хотя, опять же, известно, что уже вот с 90-х годов отношение к убийству царской семьи пересмотрено и нашим государством, и историками, и, как говорится, тем более убийство детей, убийство вообще неповинных людей. И это есть констатация этого факта. Есть также назначены были следователи, которые раскрывали именно как убийство, вероломное убийство.
Да, конечно, никто сейчас уже не учит так, как в Советском Союзе. Нас в школе уже учили абсолютно...
Царя открыто не хулит.
Да.
Но есть частные мнения, например, некоторых людей о том, что, они высказывают свое мнение там, о слабом правлении Николая II и так далее. Это все можно опровергнуть, но это, я думаю, что это все на уровне какого-то полемики личной. Да? То есть у каждого человека есть свое... свое право, да, как относиться к каким-то тем или иным историческим личностям.
Нам вот вообще в школе, например, очень замечательно преподавали и рассказывали, что есть такое мнение, такое, и все, и просто картину рисовали объективную.
Но мы, как православные христиане, мы, конечно, не можем не почитать царя Николая II, его семью, и церковь канонизировала царскую семью в лике 100 статерцев, то есть наподобие вот мученического подвига святых князей Бориса и Глеба. Вот. Ну, для царебожников, конечно, это факт. Их раздражает, они не хотят царя называют страстотерпцем, как называют церковь.
Страстотерпец – это ведь тот, кто умер не за веру, а от рук своих же, считается. Мученический,
ну, получается,
но...
да.
Ну, потому что мы же понимаем…
Опять же, мы знаем, что Николай II от веры своей не отрекся, но никто его не заставлял.
Никто его не заставлял не отрекаться. И согласитесь, батюшка, я надеюсь, меня никто из слушателей не закидает помидорами, но все-таки, если бы Николай II был какой-то другой веры, его бы точно так же расстреляли, потому что очень боялись, что его будут поддерживать, его спасут, и там бунт поднимется, еще что-то.
А вот сейчас вы говорите как раз те вещи, которые для царебожников неприемлемы. То есть они сразу же закроют уши, скажут, что вот вы неправильно утверждаете. Именно почему? Потому что здесь еще есть некая теория заговора. Заговора именно общемирового еврейства против всего мира, и в частности России. Россия видится в данной структуре мышления как последний оплот истины, последний оплот христианства. Поэтому, как правило, царебожники настаивают на том, что убийство царской семьи носило ритуальный характер. Царь был принесен в жертву всемировым злом, возглавляемым всемирным сионизмом. И также есть точка зрения, что жиды, ну это цитата, да, правят миром и стремятся всех подчинить и поклониться Люциферу. То есть, а здесь вот это как бы некий такой их шаг значимый, то есть уничтожение монархии в России, ну, повлекло за собой, как они считают, всеобщую катастрофу, новый мировой порядок, ну и так далее. Здесь можно углубляться в теории заговоров. Вред, да, данного направления состоит в том, что, как правило, люди, которые увлекаются этим течением, они перестают себя чувствовать как бы частью, да, православной общины, русской православной церкви, хотя некоторые не прерывают с ней связь, остаются как бы канонически, да, в составе церкви, но совершенно отношение у них и к священноначалию, и к священникам, как
ну, к
людям, которые, да, как врагам, как людям, которые не достойны никакого доверия. Собственно, у них есть своя собственная иерархия, которой они верят. И в каком-то, если что-то происходит, в каких-то случаях они очень легко покидают церковь, идут в раскол. Ну, в частности, вот эта же Царская Православная Церковь и много других организаций, которые уже порвали всякую связь с русским православием. И я думаю, что, может быть, это и логично, и даже хорошо в какой-то степени именно для этих организаций. И для Русской Православной Церкви это хорошо. Почему? Потому что здесь уже скрытая угроза, она отступает. Но, с другой стороны, они ведут активную пропаганду и на приходах, на православных. Как-то внедряются в доверие, втираются очень сильно, они как бы активно атакуют людей. И поэтому я думаю, что это ересь, но если ее как-то не купировать, не говорить об этом, а говорят об этом, да, многие миссионеры, священники православные, но в целом я вот, мне кажется, что недостаточно еще работа по искоренению этого зла в церкви, потому что уже подчеркиваю, да, что мы царя Николая II почитаем как страстотерпца, как человека, который, будучи православным, верующим человеком, невинно пострадал от рук безбожников. Но в то же время мы, конечно, никогда не можем согласиться с учением о том, что царь является искупителем, пусть каких-то отдельных грехов, пусть какого-то отдельного русского народа, потому что у нас один искупитель, Иисус Христос, один Спаситель, в которому мы верим, и которому подобает честь, слава и поклонение во веки веков. Аминь.
Большое спасибо, батюшка. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели.